Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Гавриловым, председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений, координатором межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Добрый день, Сергей Анатольевич.
Добрый день.
Здравствуйте.
В одном из интервью не так давно вы озвучили такие цифры. Вы сказали, что в период с 2013 года церковные учреждения участвовали в подготовке поправок к 35 законопроектам. Во-первых, как происходит такое взаимодействие по согласованию поправок? Насколько по закону церковные учреждения могут участвовать в законотворческой деятельности? И вообще, много это или мало? 35 законопроектов с 2013 года.
Я считаю, что это ни много ни мало, это сколько нужно. Более того, за эти 20 лет, в течение которых действует закон о свободе совести, и депутатами, и правительством, президентом, прежде всего, и церковью было сделано немало. Главное, что наш закон совершенно четко расставил акценты о природе нашего государства и во многом отразил существующие у нас мнения и позиции о характере взаимодействия государства и церкви. Поскольку уже в преамбуле указана на уникальную роль православия в создании нашей культуры, нашей уникальной русской культуры. И за эти 20 лет, особенно вот в эти крайне недавние годы, нам удалось выстроить такое душевное, откровенное, очень полезное сотрудничество с церковью. Церковью, подчеркиваю, как институтом. Конечно, мы прекрасно помним и знаем, что церковь – это не только юридическое лицо, да, но, как и говорил Алексей Семенович Хомяков, благодать разлита во множество ее членов. Но общаясь с церковью, с патриархом, мы прежде всего ставим задачу о нравственном измерении нашего законодательства. Мы хотим, чтобы интересы церкви, которые отстаивают интересы традиции с большой буквы, а мы являемся людьми большой традиции, наше государство и наш народ, чтобы эти традиции смогли реализоваться в конкретные дела. Конечно, в синодальный период не было такого взаимодействия, как и в последующие годы. А на сегодняшний день мы хотим на примере самых разных сфер. Законодательство в области образования. Когда мы признаем важность преподавания, по сути дела, истории Русской Православной Церкви, истории христианства, в том числе среди, может быть, других конфессий, истории других религий. Когда мы признаем научные степени богословия, когда мы принимаем решение о том, что государство может не просто бесплатно передавать церкви имущество, бывшие храмы, прежде всего, земли, храмовые территории, но и участвовать бюджетно, безвозмездно для церкви в реставрации собственности, я подчеркиваю, церковной собственности. Когда мы принимаем решение об упрощении отчетности, о налогообложении, о возможности миссионерства, традиционного миссионерства, о том, чтобы наши священники могли исполнять свой долг, нести Слово Божье, в том числе в местах лишения свободы, в других государственных учреждениях, в воинских частях, это очень важно. Мы приняли целый блок вопросов, который защищает наши нравственные ценности, которые явлены православием, от надругательства бесовского. Для этого существуют соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Мы приняли изменения в законодательство о миссионерстве, с тем, чтобы покончить с этим безудержным вакханалией разного рода тоталитарных сект на наших улицах, которые занимались просто зачастую явным наступлением на права человека, на свободу человека жить в своей стране, быть членом своей семьи, исповедовать свои взгляды, которые присущи были нам так же, как и нашим предкам. Зачастую эти секты не только похищают души, не только ломают судьбы, раскалывают семьи, и не только выманивают имущество, деньги у наивных, зачастую так верующих, да, которые неофитов. А часто эти секты, имеющие в основном зарубежное происхождение, являются прикрытием для недружественной, мягко говоря, а часто просто откровенно враждебной деятельности для нашей страны. Я уж не говорю, что часто эта деятельность является прикрытием спецслужб западных государств. И поэтому мы приняли соответствующие изменения, которые наводят порядок, хоть минимальный порядок в этой сфере. Мы выстраиваем блок законодательства, на основе которого принимаются конкретные решения. И на основе этих конкретных решений восстанавливается то, что патриарх назвал сработничеством. Я, вспоминая слова патриарха Кирилла, хотел бы сказать, что это явлено во множестве решений и в помощи приходским кружкам по защите семьи, по защите сирот, по воспитанию детей. Это связано и с культурными нашими мероприятиями, которые мы проводим по защите семьи, да, по уважению и памяти величайших предков, которые жизнь положили за наше Отечество. И я к чему это говорю? Я считаю, что мы выстраиваем не спеша, не торопясь, но систематично и упорно то здание, которое наши бы далекие предки назвали бы симфоничным, со симфоничным взаимодействием, без отсутствия доминирования. Мы понимаем прекрасно, что для церкви, пережившей годы синодальные, советские годы, очень важно быть независимой от государства, быть отделенной от государства, чтобы свободно нести Слово Божие пастве своей. И мы уважаем эту позицию, поддерживаем ее, и поэтому для нас, для многих из нас, безусловно, слова, сказанные Святейшим Патриархом, наставление его, благословение его на доброе дело являются ключевыми в определении своей политической линии. И кроме того, очень важно осознать глубину тех проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Это кризис семьи, и демографические проблемы, и нищета, и экономические неурядицы, и наступление не только санкционное, но и, прежде всего, такое идеологическое со стороны Запада, либеральное наступление, которое считает, что Россия – это объект для колонизации, и у нас не существует никаких ни нравственных, ни свобод, ни принципов, ни культуры, ни цивилизации, ни веры. С другой стороны, мы видим, безусловно, активность такого псевдоисламистского радикализма, экстремизма, пытающего осколоть наше общество, которое веками строилось на гармонии, на взаимоуважении, на соработничестве основных конфессий, прежде всего православия и ислама, радикализовав ислам, прежде всего бросив в эту топку множество молодых душ, с тем, чтобы оставить под угрозу территориальную целостность нашей страны, мир, стабильность в нашей стране. И отвечая на думая о природе этих конфликтов, о будущем нашей страны, мы, конечно, должны ответить на такие судьбоносные стратегические вопросы об основах нашего будущего развития, которое неизбежно вытекает в качестве рецептов из правильного понимания нашего настоящего и прошлого. И в этой связи я не могу не опереться на очень важные для меня слова, сказанные патриархом Кириллом и президентом России Владимиром Путиным и лидером коммунистов Геннадием Зюгановым о том, что мы должны иметь в сознании наших детей не историю несчастных поколений, не историю поражений, не историю угнетений, а историю, счастливую историю, драматичную историю, но судьбоносную историю, историю страны, которая создала уникальную православную цивилизацию. И это три эпохи: имперская Россия, советская Россия и современная демократическая Россия. Это единый сплав, основанный на единых глубочайших нравственных ценностях, на стремлении к свободе, к справедливости, к братству, к соработничеству, к любви к ближнему, к уважению к старшим, к заботе о родине. Я думаю, понимая вот этот уникальный сплав, эту уникальную рецептуру, мы можем построить современное будущее, которое должно абсолютно органично сочетать и, должен сказать, в истории России это органично сочетается. Передовые технологии, передовые методы хозяйствования, передовые экономические инструменты, которые органично сочетаются с базовыми ценностями, с фундаментальными ценностями православия, которая бережет семью, да, которая воспитывает человеческую личность в страхе Божьем и любви к Отечеству. И я думаю, что вот это сочетание должно и породить тот уникальный рецепт, тот уникальный путь, ту уникальную модель, которая позволит нам не просто сохранить суверенитет страны в 21 веке, а реально стать одной из ведущих стран. Ведущих не только в экономической и военной мощи, но и прежде всего с точки зрения нашего такого уникального духовного потенциала. Того потенциала, который мы можем предъявить не только русскому миру, но и всему человечеству. Не в качестве экспортного товара в глянцевой упаковке, который приносится на крыльях бомбардировщиков, а того идеала, которым могут следовать не только страны и цивилизации, но и страны в общении между собой. Это уважение к чужой культуре. Это взаимодействие с другими культурами и цивилизацией, равноправное. Это сотрудничество во имя решения, мирного решения общих глобальных проблем. Терроризма, экстремизма, наркомании, климатических изменений, проблем голода. И я думаю, что вот об этом сейчас нужно думать в первую очередь. При этом не забывая о тех текущих вопросах, которые, к сожалению, стучатся в дверь. Эти текущие вопросы наверняка задают и наши с вами телезрители, и наши избиратели в наших встречах. Это последствия ряда факторов и внешних санкций, и внутренних неурядиц, которые привели к тому, что страна, защищая свои границы и помогая нашим единомышленникам, единоверцам на Ближнем Востоке, прежде всего христианам, страна, которая несет идеалы справедливости, при этом внутри, в экономике, конечно, испытывает серьезные проблемы. И то, что у нас на 2 миллиона, до 20 миллионов выросло количество нищих, бедных, это, конечно, беда. Это следствие непродуманной политики, это в экономике. Я думаю, что мы все должны совместно решать эти вопросы. Мы нельзя допускать того, что, скажем, минимальная оплата труда в России более чем в 2 раза ниже, чем в Китае. Нельзя допускать того, что раскол общества, о чем недавно говорил патриарх Кирилл, достигло угрожающих размеров. Вопрос не в том, что общество могут быть более богатые или менее, а вопрос в том, что степень раскола, похожая на столетний, кстати говоря, на столетний опыт, когда 1% населения владеет более чем 70% национальных богатств, приводит к тому, что значительная часть населения чувствует брошенность себя со стороны, и по разным оценкам до 50% наших граждан имеют огромную проблему не только с товарами длительного пользования, с одеждой, но и просто с пропитанием. А кто эти люди? Это наши с вами единоверцы, это наши братья в Христе, это пожилые люди, пенсионеры, ветераны, но это и молодые семьи, потому что мы прекрасно понимаем, что рождение каждого ребенка ухудшает материальный уровень жизни нашей семьи. И многодетные семьи попадают в зону риска. Они стоят на грани нищеты. И дело доходит до того, что многодетным семьям отказываются давать ипотечные кредиты, потому что уровень доходов не позволяет оплачивать высокие проценты по ипотеке для приобретения жилья. И, на мой взгляд, конечно, это не только экономическая, это глобальная стратегическая задача, чтобы пример здоровых многодетных семей, пример уважения к детям войны, к ветеранам, был прежде всего не только вопросом социальной политики, но и воспитательной политики. Вот на этих факторах мы должны воспитывать наших детей не только выдающимися профессионалами, учителями, рабочими, офицерами, банкирами, но мы должны воспитывать их прежде всего патриотами, которые останутся в нашей стране, которые будут вместе со мной делить ее и беды, и неурядицы, и победы. И эти люди должны опять возродить нашу страну. Я считаю, что вот проблема нищеты, она опаснейшая. И поэтому мы ставим вопросы о самых разных мерах. От прогрессивного налогообложения, о материальной помощи бедным семьям, об изменении экономической политики, чтобы не резервировать возрастающие доходы от экспорта нефти и газа за рублежом в Соединенных Штатах, да, в облигациях Федеральной резервной системы, а направлять их на развитие промышленности, передовой промышленности, авиации, космонавтики, биотехнологии, электроники. Мы считаем, что это путь, который вполне органичен для нашей страны. Наши с вами, если уж не деды, то отцы-то точно, как раньше говорили, вкалывали, давали план для того, чтобы сделать нашу страну одной из лидеров мира. Я просто напомню, что не так давно, в начале 90-х годов, Советский Союз занимал 20% мировой экономики, а Китай меньше 2. 20 и 2. А теперь все наоборот. Китай почти 20% мировой экономики, 18% точнее, а Россия меньше 2, 1,8. И мы должны понять, как так случилось, что мы потеряли лидерство не только в образовании, в науке, в культуре, в духовной сфере, в области солидарности, взаимопомощи, трудовой этики, но и в экономике. И я думаю, нам нужно честно и нелицеприятно извлечь уроки. И задача и политиков, и священников, она общая. Мы должны извлекать уроки из наших побед, из наших поражений. К счастью, у нас в нашей истории побед было гораздо больше, чем поражений. Но мы понимаем, что вот из этого драматического прошлого и настоящего мы должны не просто извлечь уроки и рецепты, мы должны воплотить их в жизнь. Потому что нынешнее развитие, к сожалению, несет возрастающие риски и для нашей страны, и для нашего вселенского православия. Потому что мы понимаем, что не только для нашей страны, но для многих свободомыслящих народов мира, в том числе не являющимися людьми христианской и, прежде всего, православной традиции, Россия является символом свободы, символом суверенитета, символом сохранения своих уникальных моральных, нравственных, духовных ценностей. Ценностей, которые, модернизируясь, тем не менее, сохраняют свои традиции. Это семья, прежде всего. Это понимание добра и зла. Такие элементарные вещи, как что такое хорошо, что такое плохо. Отношение к своей стране. И мы должны оправдать это доверие. Те, кто во всем мире испытывает, если не ярость, то недовольствие от того нового колониального катка, которым Соединенные Штаты пытаются пройтись по планете. И здесь, конечно, Россия своим уникальным духовным опытом, своим примером, своим рецептом в будущее, пути, своей моделью развития, в том числе в области обороны, конечно, показывает пример. И мы должны понимать эту нашу вселенскую миссию и пытаться оправдать это доверие и эти надежды.
Вы очень часто говорите о социальной справедливости. Я себе выписал цитату, которую вы произнесли в 2017 году. Напомню, мы вспоминали все вместе события 100-летней давности, приведшие к гражданской войне, одновременно восстановление патриаршества на Руси. Вы в одном из выступлений процитировали Геннадия Зюганова, который сказал, как вы цитируете, «Принципиальная основа модели дальнейшего развития России – это сплав Святой Руси и советской справедливости». Вы в это верите? Это реально?
Я считаю, что есть примеры, и это пример и сегодняшняя Россия. Мы видим, что Россия, выходя из кошмара 90-х годов, с его варварским капитализмом, с валом грабежей, насилий, с атомизацией общества, с разрывом не только коллективных связей, но даже семейных связей, с расколом общества на сверх богатых, сверх бедных, с взрывом национализма, нищеты. Тем не менее, эта Россия, эта наша Россия смогла, в том числе на основе этого уникального драматичного опыта, выйти вот в сегодняшние годы. Ведь надо понимать, что наши многие ценности, наши принципы, они не замершие, они не мертвешие. Часто они носят характер душевных влечений, примерами духовных подвигов. Они развиваются. Часто многие люди, которые искренне верили в идеалы 90-х, искренне пытаясь жить по правде и со своим народом, выросли и теперь с большей уверенностью, с опытом строится современная, великодержавная, настоящая Россия. Также и с нашими недавними соседями. многими азиатскими странами. Это не только тигры, такие как Корея, да, восточно-азиатские тигры, Малайзия, там, Сингапур, Япония, но и Китай, которые смогли соединить традиционные ценности, общинность, коллективизм, коллективный труд, ответственность перед страной с возможностью индивидуального развития личности, развития талантов, в области высоких технологий, в области того, что мы сейчас называем цифровой экономики. И вот этот сплав, в котором одно не противоречит другому, создал как раз эту уникальную силу нации. Я напомню дискуссии не столь давнего прошлого о том, что якобы наша православная культура, она препятствует, она противоречит духу предпринимательства. Я должен сказать, что это глубочайшая ошибка. Посмотрите наши артели, наше купечество, которое осваивало весь восток страны на вере, на доверии. Да? Посмотрите на трудовые подвиги людей, которые строили страну. Строили и в 17, 18 и 20 веке. Строили космос, строили энергетику, строили оборонную промышленность. И это было во многом основано на духе коллективизма, взаимовыручки, духе справедливости и духе глубочайшего патриотизма. Эти качества не исчезли. Они, конечно, были, может быть, не в части, но они, это как нравственный код нашего народа, они неизбежно проявляются. И задача государства стоит в том, чтобы поддержать эти чувства народные, не мешать их, не дискредитировать за счет, кстати, того же бюджета, тех же средств народных, значит, всякими погаными культурами, псевдокультурами, проектными фильмами, выставками наше прошлое и наше настоящее. Потому что это не просто плевок в прошлое, это плевок в наше будущее. И я абсолютно уверен, что вот эти наши принципы, основанные на, как недавно отметил президент России Владимир Владимирович Путин, они проявляются в самом разном. И в подвиге в годы Великой Отечественной войны, да? И в освоении Сибири Ермаком, и в битве на Куликовом поле, и на Прохоровке. Нам важно, чтобы наша страна развивала эти традиции, развивала эти ценности, укрепляла их, воспитывала с детства детей членами своей семьи, членами общества, гражданами нашей великой страны. Воспитывала в труде, в молитве, в готовности к подвижничеству, к подвигу. И тогда, я смею верить, наши потомки будут вспоминать свое счастливое прошлое с не меньшей теплотой и улыбкой, чем мы наше прошлое. Потому что я вспоминаю, что, например, я, будучи пионером или октябренком, вместе с одноклассниками ходил помогать ветеранам, убирать дома, там, ходить за продуктами. И мне это нравилось, я считал, что это правильно. И сейчас считаю, что это правильно. И думая о уникальной нашей стране, которая смогла переварить самые разные, в том числе европейские доктрины, сейчас чужды нашей стране, и в 19 веке, после наполеоновских войн, в духе серьезных кризисов, включая и мятеж 1925 года, и 20 век, страна не просто переварила, она ассимилировала этот, в том числе, доктринальный опыт и выращивала свою модель. Ведь совершенно понятно, что наша советская история, она уникальна. И когда президент Путин говорил о мавзолее Ленина, значит, и захоронении, что не надо там тревожить эту память, он, наверное, имел в виду, он знал, может быть, он не стал акцентировать на том, что страна через 20 лет после революции, через 30 лет, не просто коренным образом изменила эту модель, с которой все начиналось, а эта страна пришла к победе в 1945 году, пришла к, по сути дела, Вселенскому собору 1948 года, признавая, что Москва является третьим Римом, не просто центром русского мира, а центром морали, нравственности, духовности, света Христова для всей планеты. И мы должны из этих примеров вычленять то положительное, что вполне может быть полезным и сегодня, и завтра, и послезавтра. Поэтому я глубоко убежден, что наша связь поколений, которую не удалось разорвать ни телерекламой, ни пропагандой 90-х годов, ни интернетом, она сыграет свою роль. Потому что я абсолютно убежден в правоте, например, своего деда, который защищал Брестскую крепость, или своего отца, который искренне строил оборонный щит России, они были русскими людьми, там, из крестьян, они любили и верили в свою страну, они заботились о своих детях, и они считали, что они люди долга. Понятно, что мой отец был там глубоко верующим человеком, офицером, а дед, наверное, нет. Но все равно и он, и тот, и другой в душе несли примерно один и тот же идеал. Идеал братства, идеал любви. И поэтому, когда мы говорим о справедливости, я все-таки считаю, что в нашей традиции, традиции 20 века, и 19, и всей исторической Руси, все-таки это идеал любви и соборности, любовь выше справедливости. Если мы рассматриваем справедливость лишь как социальную категорию, справедливость важна для нас как проявление, как следствие любви к Богу, любви к ближнему своему. И мы должны не навязывать справедливость доктринами или насилием, а должны порождать ее в душах каждого человека. И тогда наш многоконфессиональный мир России будет более прочным и надежным. И поэтому, работая здесь в главе комитета, который отвечает за развитие законодательства о религиях, о поддержку нашей конфессии, прежде всего, в моем понимании, это Русская Православная Церковь, мы понимаем, что межконфессиональный мир, согласие с основными конфессиями для нас более важны. И поэтому я очень много внимания уделяю работе, конечно, с реализацией предложений, наставлений, пожеланий Русской Православной Церкви, но и других конфессий.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
Спасибо вам.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,